Я с этим брутом работал в кинобудке. Парень как парень, нормальный. Ну, сказал я, ну вот и все. Ты рифму можешь дать на брут? Спросил я. Прут. Это уже было, сказал я. Сопрут. Да нет, прут, палка такая, которой секут. Стелла сказала с выражением. Товарищ брут, пред тобою брут. Возьмите прут, каким секут. Секите брута там и тута. Не годится, сказал Дрозд. Пропаганда телесных наказаний. Помрут, сказал я, или просто мрут. Товарищ, пред тобою брут, сказала Стелла, от слов его все мухи мрут. Это от ваших стихов все мухи мрут, сказал Дрозд. Ты заголовок написал, спросил я. Нет, сказал Дрозд кокетливо. А вот и займись. Позорят славный институт, сказала Стелла, такие пьяницы, как брут. «Вот это хорошо!» — сказал я. «Это мы дадим в конец. Запиши. Это будет мораль свежая и оригинальная». «А чего в ней оригинального?» — спросил Дрозд. Я не стал с ним разговаривать. «Теперь надо описать», — сказал я, — «как он хулиганил. Скажем так. Напился пьян, как павиан. За словом не полез в карман. Был человек, стал хулиган». «Ужасно!» — сказала Стелла с отвращением. Я подпер голову руками и стал смотреть на карикатуру. Дрозд, оттопырив зад, водил кисточкой по ватману. Ноги его в предельно узких джинсах были выгнуты дугой. Меня осенило. «Коленками назад», — сказал я. «Песенка». «Сидел кузнечик маленький, коленками назад», — сказала Стелла. «Точно», — сказал Дрозд, не оборачиваясь. «Я ее знаю. Все гости распозвались коленками назад», — пропел он. «Да подожди, подожди», — сказал я, чувствовал вдохновение. «Дерется и бронится он, и вот вам результат. Влекут его в милицию коленками назад». «А это ничего», — сказала Стелла. «Понимаешь», — сказал я, — «еще пару строф, и чтобы везде был рефрен коленками назад. Упился сверх кондиции, погнался за девицую». Ну, что-нибудь вроде этого. «Отчаянно напился он», — сказала Стелла, — «сам черт ему не брат. В чужую дверь вломился он коленками назад». «Блеск», — сказал я, — «записывай». «А он вламывался?» «Ну, конечно, вламывался он. Он должен был вламываться». «Отлично», — сказал я. «Ну, еще одну строфу». «Погнался за девицу коленками назад», — сказала Стелла задумчиво. «Первую строчку нужно. Амуниция», — сказал я. «Полиция, амбиция, юстиция». «Ютится он», — сказала Стелла. «Стремится он. Не бриться и не мыться». «Он», — добавил Дрозд. «Это верно. Это у вас получилась художественная правда. Сроду не брился и, по-моему, не мылся». «Может, вторую строчку придумаем?» — предложила Стелла. «Назад аппарат, автомат». «Гад!» — сказал я. «Рад!» «Мат!» — сказал Дрозд. «Шахмол и мат!» Мы опять долго молчали, бессмысленно глядя друг на друга и шевеля губами. Дрозд постукивал кисточкой о края чашки с водой. «Играет и резвится он», — сказал я, наконец, — ругаясь, как пират, погнался за девицу коленками назад. «Пират, ну как ты это?» — сказала Стелла. «Тогда сам черт ему не брат». «Вот это уже было». «Где?» «Ах, да, действительно было». «Как тигра полосат», — предложил Дрозд. Тут послышалось легкое царапание, и мы обернулись. Дверь в лабораторию Януса Полуэктовича медленно отворялась. «Смотри-ка!» — изумленно воскликнул Дрозд, застывая с кисточкой в руке. «В щель вполз маленький зеленый попугай с ярким красным хохолком на макушке». «Попугайчик!» — воскликнул Дрозд. «Попугай! Цып-цып-цып-цып-цып!» Он стал делать пальцами движение, как будто крошил хлеб на пол. Попугай, глядя на нас одним глазом, затем он разинул горбатый, как нос у Романа, черный клюв и хрипло выкрикнул. «Реактор! Реактор! Надо выдержать!» «Какой славный!» — воскликнула Стелла. «Саня, поймай его!» Дрозд двинулся было к попугаю, но остановился. «Он, наверное, кусается», — опасливо произнес он. «Вон клюв-то какой!» Попугай оттолкнулся от пола, взмахнул крыльями и как-то неловко запорхал по комнате. Я следил за ним с удивлением. Он был похож на того вчерашнего, родной, единокровный брат-близнец. «Полным-полно попугаев», — подумал я. Дрозд отмахнулся кисточкой. «Еще долбанет, пожалуй», — сказал он. Попугай сел на коромысло лабораторных весов, подергался, уравновешиваясь, и разборчиво крикнул: «Проксима! Центавра! Рубиди! Рубиди!» Потом он нахохлился, вытянул голову и закрыл глаза пленкой. По-моему, он дрожал. Стелла быстро сотворила кусок хлеба с повидлом, отщипнула корочку и поднесла ему под клюв. Попугай не реагировал. Его явно лихорадило, и чашка весов, мелко трясясь, позвякивала о подставку. «По-моему, он больной», — сказал Дрозд. Он рассеянно взял из рук Стеллы бутерброд и стал есть. «Ребята», — сказал я, — «кто-нибудь раньше видел в институте попугаев?» Стелла помотала головой, Дрозд пожал плечами. «Что-то слишком много попугаев за последнее время», — сказал я. «И вчера вот тоже». «Наверное, Янус экспериментирует с попугаями», — сказала Стелла. «Антигравитация, еще что-нибудь в этом роде». Дверь в коридор отворилась, и толпой вошли Роман, Ойра Ойра, Витька Корнеев, Эдди Камперян и Володя Почкин. В комнате стало шумно, Корнеев, хорошо выспавшийся и очень бодрый, принялся читать заметки и громко издеваться над стилем. Могучий Володя Почкин, как замредактор, исполняющий в основном полицейские обязанности, схватил Дрозда за толстый загривок, согнул его пополам и принялся тыкать носом в газету, приговариваясь: «Заголовок где? Где заголовок? Дроздила!» Роман потребовал от нас готовых стихов, а Эдик, не имевший к газете никакого отношения, прошел к шкафу и стал с грохотом передвигать в нем разные приборы. Вдруг попугай заорал: «Оверсан! Оверсан!» И все замерли. Роман уставился на попугая. На лице его появилось давешнее выражение, словно его только что осенила необычайная идея. Володя Почкин отпустил Дрозда и сказал: «Вот так штука, попугай». Грубый Корнеев немедленно протянул руку, чтобы схватить попугая поперек туловища, но попугай вырвался, и Корнеев схватил его за хвост. «Оставь, Витька!» — закричала Стелла сердито. «Что за манера мучить животное?» Попугай заорал, все столпились вокруг него. Корнеев держал его, как голубя. Стелла гладила по хохолку, а Дрозд нежно перебирал перья в хвосте. Роман посмотрел на меня. «Любопытно», — сказал он, — «правда?» «Откуда он здесь взялся, Саша?» — вежливо спросил Эдик. Я мотнул головой в сторону лаборатории Януса. «Зачем Янусу попугай?» — спросил Эдик. «Что ты меня спрашиваешь?» — сказал я. «Нет, это вопрос риторический», — серьезно сказал Эдик. «Зачем Янусу два попугая?» — сказал я. «Или три», — тихонько добавил Роман. Корнеев обернулся к нам. «А где еще?» — спросил он с интересом, озираясь. Попугай в это время слабо трепухался, пытаясь ущипнуть его за палец. «Отпусти ты его», — сказал я. «Видишь, ему не здоровится». Корнеев отпихнул Дрозда и снова посадил попугая на весы. Попугай взъерошился, растопырил крылья. «Бог с ним», — сказал Роман. «Потом разберемся. Где стихи?» Стелла быстро протараторила все, что мы успели сочинить. Роман почесал подбородок. Володя Почкин неестественно заржал, а Корнеев скомандовал: «Расстрелять из крупнокалиберного пулемета. Вы когда-нибудь научитесь писать стихи? Пиши сам», — сказала сердито. «Я писать стихи не могу», — сказал Корнеев. «По натуре я не Пушкин, я по натуре Белинский». «Ты по натуре кадавр», — сказала Стелла. «Пардон», — потребовал Витька, — «я желаю, чтобы в газете был отдел литературной критики. Я хочу писать критические статьи. Я вас всех раздолбаю. Я вам еще припомню ваше творение «Продачи». «Какое?» — спросил Эдик. Корнеев немедленно процитировал: «Я хочу построить дачу, где? Вот главная задача. Только местный комитет не дает пока ответ». «Было? Признавайтесь». «Мало ли что», — сказал я. «У Пушкина тоже были неудачные стихи. Их даже в школьных хрестоматиях не полностью публикуют». «А я знаю», — сказал Дрозд. Роман повернулся к нему. «У нас будет сегодня заголовок или не будет?» «Будет», — сказал Дрозд. «Я уже букву «К» нарисовал». «Какую «К»? При чем здесь «К»?» «А что, не надо было?» «Нет, я сейчас умру», — сказал Роман. «Газета называется «За передовую магию». Покажи-ка мне хоть одну букву «К» там». Дрозд, уставив стену, пошевелил губами. «Как же это так?» — сказал он наконец. «Откуда я взял букву «К»? Но была же буква «К». Роман рассвирепел и приказал Почкину разогнать всех по местам. Меня со Стеллой отдали под команду Корнеева. Дрозд лихорадочно принялся переделывать букву «К» в стилизованную букву «З». Эдик Амперян пытался улизнуть психоэлектрометром, но был схвачен, скручен и брошен на починку пульверизатора, необходимого для создания звездного неба. Потом пришла очередь самого Почкина. Роман приказал ему перепечатывать заметки на машинке и с одновременной правкой стиля и орфографии. Сам Роман стал расхаживать по лаборатории. Некоторое время работа кипела. Мы успели сочинить и забраковать ряд вариантов на банную тему. В нашей бане завсегда льет холодная вода. Кто до чистоты голодный, не удовлетворится водой холодной. В институте 200 душ, все хотят горячий душ и так далее. Корнеев безобразно ругался, как настоящий литературный критик. «Учитесь у Пушкина», — втолковывал он нам. «Или хотя бы у Почкина. Рядом с вами сидит гений, а вы не способны даже подражать ему. Вот по дороге едет Зим, а я им буду задавим». Какая физическая сила заключена в этих строках? Какая ясность чувства! Мы неумело отругивались. Саня Дрозд дошел до буквы «И» и в слове «передовую» Эдик починил пульверизатор и опробовал его на романовых конспектах. Володя Почкин, изрыгая проклятие, искал на машинке букву «С». Но все шло нормально. Потом Роман вдруг сказал: «Саш, глянь-ка сюда». Я посмотрел. Попугай с поджатыми лапками лежал под весами, и глаза его были затянуты белесоватой пленкой, а хохолок обвис. «Помер», — сказал Дрозд жалостливо.